Тит и Стефан. Пропавший ребенок. Тихо и печально в богатом и когда-то веселом доме Каиафы. Везде, во всех уголках обширного дома, тенистого двора, только и были слышны вздохи, громкие рыдания домочадцев Каиафы. Особенно шумно у фонтана. Здесь столпилась довольно порядочная кучка женщин. Они наперебой друг другу старались показать, как близко их сердце горю Каиафы. О, если бы у нас была хоть какая-то надежда увидеть тебя, дорогой наш мальчик, восклицала, ломая руки, старая седая еврейка. Какой добрый, ласковый, со всеми он был всегда, говорила другая. Рыдания помешали ей докончить свою речь, а ей хотелось рассказать и о том, с каким восхищением заглядывались на него прохожие, когда он чинно выступал по улице со своей няней. Ей хотелось передать и о том, как он спас ее чуть не от голодной смерти, но слезы душили ее, и она лишь только могла биться старой головой о край мраморного бассейна. «Его мать умрет теперь с тоски», — сказала первая еврейка, Ревека, ее любимая служанка. «Госпожа все еще лежит без чувств, боятся, как бы она не умерла». «А ведь и Приска тоже исчезла, не она ли украла Давида?» «Что ты выдумываешь? Быть этого не может!» С ужасом воскликнули все. «Это я и сама хорошо знаю, что Приска любила Давида», – защищалась еврейка. «Но все же, по-моему, страшный грек с его мрачным лицом для Приски был милее Давида. Кто знает, может, он и Приску, и Давида увлек с собой». «Да ты, старая Ева, пожалуй, права», – проговорила, не вступая в беседу, до сих пор няня Давида. «Мне не так давно Малхий рассказывал, что на днях наш господин заметил, как грек стоял с Приской у ворот, и оба что-то болтали друг другу. Господин, конечно, их окликнул. Грек что-то ответил на незнакомом языке и так дерзко посмотрел на нашего господина, что последний отдал приказ схватить его и наказать плетьми. Грек был схвачен и страшно избит бичами. Он ведь язычник, и наши не жалеют сил и выбирают самые лучшие бичи, когда приходится бичевать язычников. Это было дней 10 тому назад, а теперь нет ни нашего маленького Давида, ни Приски». При этих словах женщины снова разразились громкими рыданиями, но еще тяжелее было на душе у отца Давида и его матери. Последняя только что очнулась от глубокого обморока. Ее испуганные глаза с тоской смотрели на мужа. С ее бледных губ то и дело срывался вопрос. «Где мой Давид? Где мой милый мальчик?» «Я не мог не найти ни малейшего следа, Анна», — ответил ей со стоном Каиафа, несмотря на то, что слуги разосланы по всем направлениям. Малхи все утро бегал по городу и даже ночью не прекратил розыски. «Ведь я должен его найти», — страстно восклицал он, поднимаясь со своего сиденья и быстро шагая по комнате. «Этого нельзя перенести. Бог Авраама, клянусь, отомстит крепко тому, кто совершил это злодеяние. Только кто же мог быть моим врагом? Кто мог осмелиться похитить маленького Давида, единственного сына первосвященника Каиафы? Вероятно, это сделано с целью, чтобы получить за мальчика выкуп. И я заплатил бы его, если бы даже он стоил всего моего состояния. О, если б только возвратить сына, моего любимого, единственного сына!» При этих словах несчастный отец разодрал свою одежду и громко зарыдал. «Не теряй надежды, друг мой», — тихо проговорила Анна. «Ведь мы хватились его только вчера вечером. Может быть, его где-нибудь найдут?» Больше она ничего не могла сказать в утешение печальному мужу. Ужас сковал ее уста. Ей показалось, что ее маленький бедный Давид, покинутый всеми, валяется мертвый где-то в ущелье Иудейских гор. На трупный запах сбегаются шакалы и... Еще несколько минут, и от мальчика не останется ничего. Ужасный крик отчаяния вырвался из груди матери, и вся в слезах, с громкими рыданиями, бедная Анна ушла опять на свою постель. Так в невыразимой скорби проходил час за часом, день за днем. О пропавшем ребенке не было никаких вестей. Дни складывались в недели, и по-прежнему не находили ни малейшего следа. Проходили месяцы, а за ними своим чередом шли годы. Служанки перестали уже рыдать. Печальные одежды были отложены в сторону. Только выражение внутренней муки в глазах матери еще говорило о скорбном страдании, которое труднее было перенести, чем смерть, и которое только могло окончиться смертью. Детей у них больше уже не было. И в громадных комнатах дворца Каиафы больше не было слышно ни топота детских ног, ни того веселого, звонкого, раскатистого смеха, который так радостно заставлял биться сердца родителей. Бедная Анна, как печальная тень, бродила по опустевшему дому. Тоска и печаль наполняли ее душу. Она все еще не могла забыть маленького Давида. Каиафа, ее господин, с каждым днем становился все мрачнее и молчаливее. Свой гнев и раздражение он сплошь и рядом старался срывать на своих слугах. Прошло 7 лет. В Иерусалиме был праздник. Однажды Анна в толпе народа увидела пропавшую без вести Приску. Около нее был мальчик 10 лет, с темными глазами, черноволосый, щеками и губами прелестного розового цвета. Но прежде чем Анна опомнилась и позвала слуг, Приска исчезла в толпе, и, несмотря на самые тщательные поиски, ее найти уже не смогли. «Может, она была и не она?» — с сокрушением говорила Анна своему мужу, когда они в сумерках сидели вдвоем в саду. Из-за покрывала я не могла рассмотреть ее лица. «О, если бы это только мог увидеть! Как был прекрасен тот мальчик!» При этих словах в глазах ее заблестели слезы, и ее голова склонилась к плечу мужа. «Не плачь, дорогая моя!» — нежно упрашивал ее муж. «Неужели я для тебя не дороже сыновей?» И она сильно старалась побороть в себе скорбь о потерянном ребенке. Генесарецкое озеро, Капернаум, Тит. День склонялся к вечеру. Приближались прохладные сумерки. Генесарецкое озеро блестело тысячами разных красок. В ясных водах озера, как в зеркале, отражалось вечернее небо. На дальнем берегу его виднелись деревья, сквозь густую листву которых в разных местах точно искорки просвечивались огни отдаленной деревни. Суда всевозможных видов оживляли озеро в то время, как одни из них с пестрыми белыми парусами покачивались в некотором расстоянии от берега и, казалось, ожидали самого легкого ветерка, чтобы немедленно пуститься в путь. Другие под быстрыми взмахами весел легко скользили у самого берега. Над озером разносились приятные звуки знакомой народной песни, и ясно слышно было, как перекликались между собой рыбаки, готовившиеся отплыть на ночную ловлю. Прекрасен вид Генесарецкого озера, когда в тихих его водах отражаются миллионы искр, ласкающий взор, чудное, нежное небо с мириадами звезд. Раскинувшийся на берегу озера Капернаум казался восхитительнейшим уголком земного шара. Его положение у самого берега озера немало облегчало торговые сношения капернаумских горожан с окрестными городами. Ближайшим к озеру место занимали обширные склады товаров с верфями и целыми грудами канатов. Дальше шел город со своей синагогой, выстроенной из белого и розового мрамора, широкими площадями и улицами, простиравшимися до самого подножия высокой горной цепи, которая в виде полукруга уступами окружала все озеро. Одинокий рыбак привязывал свою лодку в бухте, отстоявшей от города в четверти часа ходьбы. Он привык уже к красивым видам своего города. Прелестная вечерняя заря, постепенно уступавшая место сумеркам, нисколько не трогала его. Он думал только о том, как бы поскорее утолить свой голод. Наклонившись к лодке, он быстро привязал ее, вынув сеть и несколько красивых рыбок, насадил их на сорванный с ближнего дерева гибкий прут. Когда он шел домой с сетью на плечах и с рыбой в руках, он производил впечатление юноши лет 19, довольно крепкого телосложения. Красивое лицо сильно загорело и было обветренным. Из-под густых темных бровей смотрели выразительные глаза, черные как смоль, кудрявые волосы, орлиный нос и тонко очерченные губы дополняли его портрет. Он был одет в одежду из белого грубого полотна без рукавов, которая доходила до колен и в талии охватывалась поясом из красной материи. Около пояса висел простой небольшой мешок, заменявший юноше карман. Через 10 минут быстрой ходьбы юноша достиг внешней городской стены, как раз в то время, когда стража собиралась уже закрывать ворота. Когда он быстро проходил ворота, один из стражей крикнул ему вслед: «Ну, малый, ты сегодня чуть не остался за воротами!» «Ну, мне это нипочем!» — ответил юноша. «Мне уж часто приходилось ночевать на озере. Да и почему ты думаешь, что я не могу проникнуть в город другим путем, а не ворота?» Сторож сделал вид, что хочет его схватить, но юноша со смехом увернулся от него и убежал. «Ты знаешь этого малого?» — спросил сторож своего товарища, громко смеявшегося над его неудачной попыткой. «Разумеется, знаю», — ответил он. «Его зовут Титом, и живет он со своим отцом Думахом в рыбном рынке. Они выдают себя за рыбаков». При этих словах он замолчал и только пожал плечами. «А ты чего о них думаешь?» — равнодушно переспросил другой. Но привратник сделал вид, что не слышал последнего вопроса. А юноша в это время уже шел по узким улицам города по направлению к своему дому. Через некоторое время он вышел на широкую вымощенную площадь. Здесь стояло множество маленьких лавочек, и при свете факелов можно было бы понять, что это был рынок. У одной из этих лавочек он остановился и стал рассматривать товары, разложенные в небольших коробках. Здесь были медовые пирожки, сушеные смоквы, финики, маленькие кружки сыра из коровьего молока и различные лакомства, вроде орехов и всякого рода овощей и фруктов. По зрелом рассуждении Тит выбрал себе пару заманчивых с виду пирожков, попросил услужливо торговца завернуть их и, заплатив ему несколько медных монет, положить сверток в свою поясную сумку. Выбравшись с рыночной площади, он вскоре исчез в одной из маленьких узких улочек, что находились во внутренней части города. Здесь были высокие дома, тесно примыкающие один к другому. Юноша остановился у едва заметной в стене двери. Осторожно осмотрелся вокруг и вошел внутрь, тщательно прикрыв за собой дверь. «Это ты, мам?» — спросил чей-то слабый голос. «Нет, Стефан, это я. А где же мама?» «Не знаю», — ответил тот же угрюмый голос. «Она пошла к колодцу за водой, да вот до сих пор еще и нет. Я совсем почти отощал от голода и жажды», — сказал Стефан. «Не можешь ли ты меня, по крайней мере, вывести во двор, Тит?» «Конечно могу, товарищ», — ответил Тит. «Сейчас я тебя напою!» Бросив на землю сети и рыбу, он выбежал во двор, ярко освещенный лунным светом. На одной стороне двора было заметно какое-то темное отверстие, завешенное кожей. Тит, согнувшись, полез в отверстие и через несколько минут снова явился с мехом воды в руках. «Смотри, Стефан, что за луна? Как она сегодня ярко светит! А вот тебе вода, хоть и не такая свежая, какую могла принести бы тебе мама!» С этими словами Тит налил в кубок воды из небольшого кожаного меха и подал его Стефану. Стефан был калека. Без чужой помощи ему было очень трудно двигаться. На его красивом румяном лице лежала печать тяжелых страданий. «Вода действительно нехорошая. Она имеет неприятный вкус», — промолвил бедный мальчик. «Но она все-таки освежила мне язык и горло. Я рад, Тит, что ты вернулся. Теперь, по крайней мере, я могу пойти на кровлю. Сегодня был слишком томительный, знойный день, и спина моя страшно болит». В то время, как больной говорил все это своим слабым и жалостным голосом, Тит развел небольшой огонь и подвесил на нем на тонком пруте рыбу. Вскоре рыба начала поджариваться, и приятный запах распространился по двору. «Вот я тебе сейчас, Стефан, обрадую», — сказал Тит, приготавливая простую трапезу. «Для тебя в моем мешке найдется что-то хорошенькое». Глаза Стефана, устремленные на весело пылавший огонек, заблестели. «А что, я своим гостинцем могу поделиться с Гогой?» — спросил он после непродолжительного молчания. «Могу сказать, что Гога примет это с благодарностью», — с улыбкой ответил Тит. «Я велел доброму Юстину завернуть пирожок и на его долю. Только ты не вздумай отдать мальчику все, слышишь?» «Да, конечно, я и сам буду есть», — ответил довольный Стефан. «Но, Тит, если бы ты знал, как мне приятно делиться чем-нибудь с мальчиком. Он для меня дороже всех лакомств, какие только есть в лавке Юстина. Вот я слышу, кажется, его голос». С этими словами больной приподнялся на руках и стал напряженно прислушиваться. Тит на мгновение прервал свое занятие и точно так же стал прислушиваться в направлении соседнего дома, откуда доносился веселый смех и радостный лепет ребенка. «Да-да, это он», — сказал Тит. «Да он теперь уж совсем удалец». «Да, правда», — живо воскликнул Стефан. «Ты только представь! Вчера перелез через балкон между нашими кровлями и один пришел ко мне. Он действительно любит меня», — прибавил Стефан тоном полного убеждения. «По крайней мере, любит пирожки и лакомства, сколько я знаю», — возразил Тит, улыбаясь. «Ну вот, наконец, и мама», — продолжал он, посматривая на дверь. В это время в дверях показалась высокая фигура с водоносом на голове. «Где ты была, матушка?» — спросил Стефан, узнав мать. «Ты ушла еще перед заходом солнца, и я умер бы от жажды, если бы Тит не достал мне воды из меха. Отвратительное, скажу я тебе, а все же лучше, чем ничего». Женщина проворно сняла водонос с головы и, наливая мальчику в кубок воду, ласково сказала: «Ты не должен, дитя мое, делать матери выговор, это неприлично. Правда, я сегодня была у колодца дольше, чем обыкновенно. Там я таких чудес понаслышалась, что время прошло для меня совсем незаметно. Собралась большая толпа, и, разумеется, я должна была ждать, пока до меня дойдет очередь. Добрая Искунда, наша соседка, слышала от своего мужа чудную историю. Он принес эту историю с рынка. Весь Капернаум в возбуждении, и изумлению нет границ». «Не лучше ли сначала нам поужинать, мама?» — прервал Тит ее рассказ. «Стефан совершенно ослаб от голода, да и я страшно проголодался. Чудные истории мы сможем послушать и потом». С этими словами он снял с огня рыбу, а Приска, так звали женщину, принесла тонкие лепешки, служившие здесь и скатертью, и тарелками, и самой пищей. Разложив на куски сухую, тонкую лепешку, она разделила куски на три части, в то время как Тит делил на столько же частей рыбу. После этого все трое положили свою часть рыбы на хлеб и принялись утолять свой голод. Кружка свежей воды довершила их бедную трапезу. Тит ел с аппетитом. «Ну вот, Стефан, теперь я стал снова человеком!» – воскликнул он. «А ты съел немного больше воробья. Вот подожди, я тебе достану сейчас пряник».
«Сначала выведи меня лучше на кровлю, Тит», – ответил мальчик. «Я туда возьму и пряник».
«Хорошо, подожди только, я отнесу туда твою постель. Теперь свежо наверху, и ты знаешь, там спокойней». С этими словами он исчез в темном пространстве комнаты и через несколько мгновений показался снова с большой ношей на плечах. «Как только устрою тебе постель, сейчас же вернусь назад и снесу тебя наверх», – проговорил он и стал быстро подниматься по грубой лестнице, которая со двора вела на кровлю. Не прошло много времени, как он, посвистывая, спустился внутрь дома, осторожно поднял с кучи рыболовных сетей Стефана и медленно понес его по лестнице на кровлю. Здесь он положил свою ношу на постель, искусно устроенную им недалеко от края стены. Мальчик с наслаждением вдыхал в себя воздух и смотрел вверх на ясное небо, раскинувшееся над ним великолепным шатром. В глубине неба спокойно блистала луна и звезды, а с озера дул приятный холодный ветерок.
«Ах, Тит, если бы не было ночей, — со вздохом ответил мальчик, — я совсем бы не выдержал. Ты не можешь представить, как надоели мне эти дни, когда положительного нельзя делать, ничего. Иной раз не с кем и словом обмолвиться. И если бы отец был дома...» Мальчик внезапно остановился и вздохнул. Казалось, какая-то новая мысль промелькнула у него в уме. Он приподнялся на локтях и крикнул: «Го-го! Стефан пришел! Го-го!» Веселый детский смех раздался с соседней кровли. «Он здесь!» – послышался оттуда женский голос, и вслед за ним на кровле стены показалась чья-то маленькая фигурка с короткими толстыми ножками и неуверенными маленькими шагами. Эта фигурка стала приближаться к тому месту, где лежал Стефан, с восхищением смотревший на ребенка. «Ты только посмотри, Тит, как он может хорошо бегать!» – говорил он. «Милый мальчуган, иди сюда, Го-го, иди ко мне, у меня есть пряник, хороший пряник с сахаром». При магическом слове «пряник» маленький человечек пустился бежать и непременно упал бы, если бы его вовремя не подхватил Тит. Он посадил его возле Стефана, которому, по-видимому, доставляло неисчерпаемое наслаждение непонятная детская болтовня. «Лукавый ты у меня», — говорил Тит Стефану, — «ведь я тебе говорил, что тебе придется расстаться со своим пряником». Вслед за этим он вынул из своей поясной сумки пряники, которые к его немалому прискорбию оказались немного измятыми, и вручил Стефану. «Дома твоя мать?» — послышался прежний женский голос с соседней крыши. «Дома, но она еще внизу», — ответил Тит. «Но она придет обязательно сюда, как только справится с хозяйством». В то время, как он еще говорил, наверху лестницы появилась Прииска. «Добрый вечер, соседка», — сказала она, когда заметила на соседней крыше женщину. «Иди сюда, если есть время. Я расскажу, что удивительного услышала у колодца, когда ходила туда за водой».
«Это ты говоришь, наверное, о том незнакомце, который творит теперь столько чудес?» — спросила соседка, опираясь на перила крыши. «Я тоже о нем кое-что слышала». Вслед за этим обе женщины уселись спиной к перилам и стали беседовать. Капернаумский сотник. Думах. Когда я сегодня в обычный час пришла к колодцу почерпнуть воды, там была уже такая масса народа, что я вынуждена была волей-неволей ожидать очереди.
Невыносимый дневной зной сильно утомил меня, и я присела там на каменную скамью, чтобы отдохнуть, пока дойдет до меня очередь, — рассказывала Приска. Тут одна из стоявших женщин спрашивает меня, «Что ты, добрая Приска, думаешь об этих чудесах?» «О каких чудесах?» — ответила я. «Я об этом первый раз слышу». «А о муже из Иудеи? Неужели ты ничего о нем не слышала?» «Впрочем, ведь ты не из тех, которые толкутся постоянно на улице. Ты сидишь себе преспокойно дома». «Я вот расскажу вкратце, в чем дело. В городе ждут чудотворца, подобного которому не было с тех пор, как боги перестали обитать на земле, или, как говорят еврейские женщины, с тех пор, как Моисей вывел их из Египта». «Из какой же он нации происходит?» – перебила здесь Приску соседка. «Да разве я не сказала уже, что он иудей?» «Нет, ты только сказала, что он пришел из Иудеи», — ответила соседка. «А, тогда другое дело», — продолжала Приска. «Кстати, Иоконда рассказывала мне, что он жил совсем близко от нас, в Назарете. Я только потому напомнила об Иудее, что он идет прямо оттуда и в последнее время сотворил в Иерусалиме много чудес». «Какое же он чудо сотворил?» – спросил Стефан, который до этого времени занимался с маленьким Гого и мало внимания обращал на разговор женщин. «О, он сотворил великие исцеления», – ответила мать. «Говорят, он отверзает очи, исцеляет тяжелые болезни, даже таких коллег, как ты, мой дорогой Стефан». Стефан еще крепче прижал к себе мальчика, который был готов уже заснуть у его на руках, и с оживлением произнес: «Рассказывай, мам, дальше, что знаешь».
«Как это ты можешь верить таким пустякам, мама?» – перебил Тит. «Ведь на колодце часто сообщают такие вещи, в которых нет ни слова правды».
Тит заметил, какое впечатление произвел этот рассказ на Стефана, и понял, почему именно на него. «Это вовсе не пустяки», — сердцем возразила Приска. «Знаешь ли ты сотника Азу, который живет в большом доме у озера?»
«Конечно, знаю», — угрюмо ответил Тит. «Если ты только говоришь о сотнике Ирода и о Ирода Агриппы».
«Да, о нем», — продолжала Приска. «Теперь подумай только. Его сын лежал при смерти в лихорадке. Все городские врачи оставили его, и каждый час ожидали его кончины. Бедные родители были вне себя от горя. И вот отец его услышал о том, что ты называешь пустяками, и так уверовал в это, что сам отправился и отыскал Иисуса». Таково имя этого назарянина. В Кене он встретил его и прямо изложил ему свою просьбу. Назарянин выслушал его милостиво и только сказал, чтобы он с миром возвратился домой и что его сын будет здоров и жив. И действительно, когда он приближался к своему дому, слуги выбежали ему навстречу и радостно возвестили, что юноша находится на пути выздоровления. В тот самый час, когда чудотворец сказал сотнику, что сын его будет жив, юноше действительно стало лучше.
«А что эта история действительно, то я тоже это знаю», — подтвердила соседка.
«Двоюродный брат моего мужа находится на службе у сотника. Он был даже одним из тех, которые возвестили впервые своему господину о выздоровлении юноши. Он обо всем рассказывал почти в тех же выражениях, какие мы сейчас слышим».
«Ну вот», — упрямо сказал Тит. «Может быть, совсем не так худо было его положение, и он мог бы поправиться и без этого. Ведь не все же умирают, кто имеет лихорадку. Об этом, думаю, известно каждому маленькому ребенку. У меня самого была сильнейшая лихорадка, но, однако, я же жив и по сей день».
«Пусть так», — возразила Ада, так звали соседку. «Об этом никто не спорит, но с сотниковым сыном дело было не так просто. Он непременно умер бы, потому что у него по всему телу были черные пятна, а это уже признак того, что о выздоровлении не может быть и речи. Наш двоюродный брат ухаживал за ним и собственными глазами видел эти пятна. И как раз в то время, когда все думали, что он находится при последнем издыхании, он внезапно открыл глаза и потребовал воды. Выпив воды с видимым удовольствием, он повернулся и заснул мирно и спокойно, как малое дитя. Когда он после нескольких часов такого освежающего сна проснулся, он был уже здоров. Если бы это было не чудо.
«Да, это действительно чудо», — согласился наконец Тит. «Что же он еще делает?»
«Да вот, говорят, произошло в Кане в прошлом году чудесное событие. Мой муж слышал о нем на рынке, и потому не могу вам поручиться, что это правда», — прибавила Ада. Рассказывала, что на одной тамошней свадьбе внезапно вышло вино. Когда его мать сказала ему об этом, он приказал наполнить водой несколько больших сосудов и потом превратил эту воду в вино. Человек, который рассказывал на рынке об этом событии, знает то семейство, где случилось это чудо, и сам пил то притворенное из воды вино. Но я уже сказала, что не могу вам поручиться за истинность этой истории, а вот исцеление сына сотника – истинное и очевидное чудо.
«Как же он совершает исцеление?» – спросил Стефан.
«Этого не могу сказать», – ответила женщина. «Во всяком случае, при этом появляются какие-то сверхъестественные силы. Проповедует он странное учение. Между иудеями ходит слух, что это воскрес один из великих пророков».
«Он теперь у нас в городе?» – спросил Стефан, дрожащим от волнения голосом.
«Здесь ли он, я не знаю», – ответила его мать. «Народ у колодца, однако, говорит, что он непременно придет».
«Как ты думаешь, мама, мог бы он исцелить меня, если бы я пришел к нему?» – тихо спросил Стефан.
«Оставь ты лучше все эти надежды», – начал Тит. «Только лишний раз разочаруешься, если будешь об этом думать. Если даже все эти истории произошли на самом деле, то все же он, наверное, исцеляет только богатых и знатных людей, вот так, как, например, сына Азы. Поверь мне, раз он иудей, так он не станет исцелять язычников. Разве ты не знаешь, как иудеи нас ненавидят?» – продолжал он, скрипя зубами. «Один из них даже плюнул на меня вчера, когда я нечаянно зацепил его немного своей сетью. Я бы мог, кажется, со злостью убить его тогда. И если он еще раз осмелится сделать это, я его непременно доконаю».
«Я также не могу терпеть иудеев», — прибавила Ада. «Но это иудей, кажется, составляет исключение из остальных. Известно, по крайней мере, что он не делает ни малейшего различия между богатыми и бедными. Наоборот, в Иерусалиме он исцелял большей частью нищих, и многие из этих нищих были иноплеменниками».
«Я непременно буду просить помощи для тебя у него, мой бедный Стефан, когда он придет сюда», — воскликнула расстроенная Приска, едва сдерживая слезы.
«О, сколько бы я дала, чтобы видеть тебя снова крепким и здоровым, дитя мое!»
«Послушай», — перебил ее Тит, — «кажется, кто-то идет». Все мгновенно притихли. На улице послышались шумные голоса и громкий смех. Вслед за этим низенькая дверь в наружной стене отворилась, и человек 10-12 валились во двор.
«Эй, жена, где ты?»
— раздался со двора грубый голос.
«Я здесь», – покорно ответила Приска и стала спускаться по лестнице, а Ада поспешно взяла из рук Стефана спящего ребенка, завернула его в складки своего платья и через перила перелезла на кровлю своего дома.
«Ну, скорее давай нам чего-нибудь поесть», – закричал муж Приски, увидев ее. «Мы здорово проголодались и вовсе не намерены ждать, слышишь?»
«Не бойся», – шепнул Тит Стефану, который при первых же грубых словах спрятался под одеяло. «Ты побудь здесь, а я пойду вниз и помогу маме».
«Да не беспокойся же», — успокаивал он Стефана, который робко схватился за полу его верхнего платья. «Он ничего тебе не сделает. Они наедятся, напьются, а потом заснут или уйдут опять в город бесчинствовать. Пусти же меня, я с тобой ничего не будет». И, оставив на кровле дрожащего от страха Стефана, Тит быстро сбежал по лестнице вниз.
«Ба, и ты тут, паренек!»
— воскликнул Думах, увидев его.
«Ну-ка, достань нам поскорее венца!»
Тит принес полный мех вина и стал разливать его по посудам.
«Фу, что за вино?»
— проговорил один из присутствующих, плюнул на пол.
«А ты, наверное, помнишь вкус вина, который мы вчера отпробовали у самарянского купца?» — сказал со смехом другой.
«Вот чудак-то он!» — снова заговорил первый.
«Как он кричал-то, вися на вертеле! Когда увидел, что мы роемся в его товарах, я чуть не помер со смеху!»
«Ну, уж ручаясь, там его никто не слышал!» — проговорил третий.
«А ловко мы его укокошили, да ни одного его!»
— с диким смехом заметил Думах.
«А ты, домосед, много теряешь!»
Продолжал он, обращаясь к Титу.
«Истинно говорю, много.
Да ты же сам не позволяешь мне ничего другого делать», — возразил горячо Тит.
«Ты приказал мне идти ловить рыбу, а когда я вернулся, ты уже исчез, а куда, я и придумать не могу».
«Да-да, это верно», — ответил Думах. «Мы от тебя действительно удрали, потому что нам нужно было кое-что сделать. Вот мы скоро посвятим тебя в свои дела. Ты уже вырос и можешь сам доставлять себе добычу».
«Что мне в добыче?» — воскликнул Тит, и его большие черные глаза заметали искры.
«Я хотел бы участвовать в самом бою, особенно если дело пойдет с иудеями».
Его слова были встречены дружным смехом всей шайки.
«А парень-то он тебя ловкий», — заметил один из шайки Думаха.
Дальнейший разговор был прерван сообщением Приски о том, что ужин уже готов. Все тотчас же набросились на еду, и некоторое время ничего не было слышно, кроме жадного жевания и булькания вина. Когда зверский голод был утолен, языки снова развязались, и началась оживленная беседа.
«Так этот человек должен быть здесь?» — спросил один из присутствующих. «Да, здесь. И за ним ведь следует большая толпа народа. Так что мы завтра, наверное, увидим в Капернауме большие чудеса»,
— ответил Думах.
«Да-да, чудеса», — подхватил другой. «Бласт рассказывал мне, что когда этот чудотворец был в Иерусалиме, за ним всюду ходила огромная толпа народа, как какое-нибудь стадо. И при этом, конечно, все совершенно забывали, что двери их домов остаются открытыми. Ну, разумеется, наше дело – входи и бери любое, что попадется. Жители Иерусалима волнуются в это время, точно безумные».
«Тем лучше для нас, если капернаумцы проследуют их примеру», – сказал Думах. «Чем больше они будут волноваться, тем лучше. Я сам был свидетелем его одного чуда. Нищий, давно уже ослепший, расслабленный и покрытый проказой, сидел в одном углу на торговой площади. В это время близко проходил этот чудотворец. Слепец, услыхав, что он идет, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус прикоснулся к нему, и вот слепец быстро встал и стал совершенно здоров».
«Если он и здесь совершит такие чудеса, — сказал другой, — то, наверное, весь город придет в движение».
«Я тоже так думаю, Гест», — ответил Думах.
«Ну а что нужно думать об этом человеке? Одни говорят, что это Илия. Кто этот Илия, я не знаю. Другие говорят, что это один из древних пророков, который должен встать из мертвых. Однако никто не знает о нем ничего определенного. Теперь у него уже довольно много приверженцев, так что, пожалуй, он скоро поднимет восстание».
«О, если бы до этого дошло!» — воскликнул другой.
«Если уж начнется война, то ненавистному Риму наступит конец.
Помнишь, как в прошлом году они поймали несколько наших молодцов и пригвоздили их ко кресту? Ах, чтобы они погибли со своим законом!»
Слова эти были встречены громким криком одобрения и хохотом присутствующих. Думах жестом прервал этот шум.
«Эй, вы, пустые головы! Раз мы сюда попали, так и будем сидеть, как крысы в ловушке!»
Было уже за полночь. В доме постепенно начало стихать. Пирующие один за другим погрузились, наконец, в глубокий сон. Около часу ночи Приска пробралась по маленькой лестнице наверх. Стефан еще не спал.
«Мама», — шептал он, — «я слышал все, что о нем говорили. Он ведь действительно в городе».
«Да, он здесь, Стефан. И если только можно будет, ты его непременно увидишь. Я уж это устрою. Обещаю это тебе, мой дорогой мальчик». Тихо говорила Приска, ласково глядя на сына. Утомленные глаза Стефана смыкались. Дыхание становилось ровнее. Сон постепенно одолевал им. Но Приска еще долго лежала с открытыми глазами и вспоминала то время, когда ее любимец был красивым, здоровым мальчиком, пока грубый удар кулака по нежной хребтовой кости не сделал несчастного ребенка калекой. И бессильная ненависть к Думаху охватила все ее существо. Исцеление Стефана и Гога. Когда Стефан проснулся на следующее утро, он снова уже очутился за ненавистным для него кожаным занавесом. Протерев глаза, он понял, что его оставили одного. Отец, конечно, ушел со своими товарищами, тихо говорил он сам собой. Теперь я могу, по крайней мере, успокоиться. Тит тоже ушел на рыбную ловлю, а мама, наверное, пошла к колодцу за водой. Полутемное пространство, в котором он лежал, было самым обычным жилищем, в каких еще и до сих пор живут на Востоке небогатые люди. В грубых, выбеленных известью каменных стенах не было ни одного окна, и единственное отверстие, служившее дверью, было завешено упомянутой уже кожей. Кожа была во многих местах прорвана и пропускала в темную комнату несколько лучей, что доставляло Стефану немалую радость. По ним он мог хоть приблизительно ориентироваться во времени, всегда казавшимся ему слишком долгим. Когда желтые лучи падали на противоположную от двери сторону и освещали потемневшие кожаные меха свином, было около 9 часов. Когда солнце поднималось по небу выше, лучи опускались на стены и падали на пол, оставляя здесь желтые светлые следы, вид которых всегда радовал сердце маленького Стефана. Хотя пол, на котором располагались эти светлые полосы, состоял из пестрой, плотно утрамбованной земли. Горестное чувство охватывало его всякий раз, когда при приближением вечерних сумерек начинали постепенно исчезать солнечные лучи. И это горестное чувство уступало место неподдельной радости по мере приближения ночи. Для Стефана наступали лучшие часы его жизни, долгие прохладные часы на кровле дома. К этому времени возвращался Тит, и что для него было важнее, приходил к нему на кровлю его любимец маленький Гога. И теперь, лежа на своей постели и наблюдая за молью, кружившейся в солнечном просвете, он вспомнил Гога, как нежны его маленькие ручки с глубокими ямочками щечки, губки, точно лепестки розы, думал он, и как правильны и округлены все его маленькие члены. Но лучше всего в нем карие глаза с шелковистыми черными длинными ресницами и золотистые локоны, наполовину прикрывавшие собой маленькие уши. В то время, как он погружен был в свои размышления, кто-то осторожно открыл кожаную дверцу и тихо вошел внутрь. Это была Приска. «Ты принесла свежей воды, мама», — — спросил Стефан, немного приподнявшись на своей постели.
«Нет, дитя, у меня еще не было времени сходить на колодец».
С этими словами она поспешно повернулась к нему спиной и усиленно пыталась заглушить в себе душевное рыдание.
«Что с тобой, мама?» — спросил Стефан. Он давно уже привык видеть свою маму в слезах, но сегодня ее вид особенно поразил. «Отец опять бил тебя?»
«Нет, дитя мое», — быстро ответила она. «Отец с товарищами ушел еще рано утром и захватил с собой Тита.
Меня мучает не это, а гораздо худшее. Как только я тебе это скажу?»
Она в изнеможении опустилась на скамью и громко зарыдала.
«Мама, милая, мама, скажи же прямо!» — упрашивал мальчик. «Что же все-таки случилось?»
«Да, придется сказать», — ответила Приска, все еще не решаясь начать.
«Ох, как я хотела бы это скрыть от тебя, мой мальчик! Сегодня рано утром соседка пришла ко мне и принесла...» «Мальчик!» — тут Приска снова начала рыдать и закрыла лицо руками.
«Мальчик?» — простонал Стефан. «Ради бога, скажи, что с ним? Он умер?»
«Нет, не умер», — ответила Приска. «Но лучше было бы, если бы он умер. По крайней мере, он не испытывал бы никаких страданий. Ада рассказала мне, что ее утром разбудил глухой удар на дворе. Она спала сегодня с ребенком на кровле. В то же мгновение она заметила, что мальчика нет возле нее. Она подбежала к перилам и...» Приска снова зарыдала, закрыв лицо руками.
«Несчастный маленький Гога!» — продолжала она прерывающимся от рыдания голосом.
«Он проснулся раньше матери, потом, наверное, подошел к краю кровли, к тому месту, где перила были немного испорчены, и свалился вниз на камни. Он страшно разбился и едва ли проживет больше дня. Сейчас я опять пойду к Аде помочь ей».
Стефан молча выслушал этот ужасный рассказ, но когда мать взглянула на него, она невольно испугалась его искаженного от ужаса лица.
«Мама», — простонал он, — «я не смогу этого перенести». «Стефан, Стефан, ты мое любимое дитя. У меня никого нет на свете, кроме тебя». «Хорошо, я не пойду туда, мой мальчик», — говорила Приска. «Я не оставлю тебя одного, только не плачь, мой дорогой».
«Нет, мама, прошу тебя, иди к нему», — начал упрашивать Стефан.
«Может быть, ты сделаешь что-нибудь, может, облегчишь его ужасные страдания. Иди, мама, иди скорее».
Приска проворно достала немного хлеба, сушеных фруктов и воды, поставила это все перед сыном и быстро удалилась.
«Как только произойдет какая-нибудь перемена, я сразу приду назад», — говорила она сыну, уходя.
Оставшись один, Стефан некоторое время находился в каком-то отуплении. Его любимец, его маленький Гога, лежал где-то окровавленный и разбитый. Неужели он в самом деле не увидит его? Нет, я не могу этого перенести. И вдруг, несмотря на то, что от удручающей его скорби он был почти без чувств, в его воображении возник чудесный образ Назарянина. Он может быть теперь в городе, даже может быть недалеко отсюда. Он мог бы исцелить маленького Гога. О, только бы скорее пришла мама. Она могла бы найти этого Назарянина, но ее нет здесь, и, наверное, она не скоро придет, а он там теперь, может быть, совсем умирает. Ах, если бы я мог ходить, или хотя бы ползти. А нужно попробовать. Для его спасения я должен что-то сделать. О, мой Гога!» Мальчик предпринял отчаянное намерение. Он мог немного ползать, но за последнее время все его попытки передвигаться таким путем только значительно усилили его болезнь, так что мать строго запрещала ему ползать. Он стал медленно спускаться с невысоких нар, где он лежал. Малейшее движение отзывалось у него мучительной болью в спине. Терпеливо перенося боль, он добрался, наконец, до двора. Теперь ему предстоял трудный путь через двор. А что, если он будет не в состоянии открыть дверь на улицу входную? При одной только мысли крупные капли пота выступили у него на лбу. Еще несколько усилий, и он, наконец, у двери. Стефан без особых усилий отворил ее и очутился на улице. Здесь он на мгновение остановился и стал соображать, что же ему делать. В конце улицы находился рынок. «Попытаюсь пробраться туда, — решил он, — там я, наверное, увижу его». Улица, по которой он полз, была узкая, так что, стоя на середине, можно было касаться руками стен. На ней не было видно ни одного человека. Какой путь вел к рынку, он даже не имел представления, в какую сторону ему направляться. Он узнал только то, что дорога, по которой он полз, вела к озеру. «Буду держаться этого направления», — произнес он вслух и начал с трудом передвигаться по улице. Он почти задыхался от пыли. Маленькие острые камешки постоянно попадались ему на пути и до крови ранили его тело, а солнце невыносимо палило ему голову. Через несколько минут он остановился. Сердце его усиленно билось, в глазах потемнело, но он видел, что рынок уже недалеко. Ему даже показалось, что он слышит голос толпы. Не может быть, это только шум в ушах. Еще одно усилие, на этот раз особенно мучительное, и он очутился на конце улицы. Отсюда с таким же чрезмерным усилием ему все-таки удалось добраться до рынка. Здесь были лавочки с различными товарами, больше всего с сушеной рыбой. Стефан вспомнил теперь, что когда-то давно еще он все это уже видел здесь, когда Тит приносил его однажды сюда. Здесь толпились продавцы и покупатели всех возрастов и обеих полов, но среди этой толпы Стефан не мог заметить ни одного человека, который хоть сколько-нибудь походил бы на чудотворца. Никто на него не обращал внимания. Какой-то человек прошел около него совсем близко с корзиной сухой рыбы. Увидя мальчика, он пробормотал что-то о нищете и прошел мимо. Тогда было особо много всяких коллег, нищих, больных, и не особо кто обращал на это внимание. Положение Стефана с каждой минутой все ухудшалось. Боль в спине становилась невыносимой. Кроме того, он совершенно обессилел от жажды. Все-таки он продолжал испытующим взглядом осматривать каждого прохожего в надежде найти чудотворца Назарянина. Вдруг к своему ужасу он заметил, что к нему приближаются 3 или 4 свирепые полудикие собаки, которых так много встречается на Востоке. «Мама! Мама!» — громко вскрикнул он и закрыл лицо руками. В этот миг ему показалось, что кто-то говорит с ним. Открыв глаза в ярком солнечном свете, он увидел перед собой человека. Что-то особенное было во всем существе этого человека, что-то такое, что сразу успокоило его и заставило смотреть на него с благоговением и страхом. Лицо его было удивительной красоты. В глазах светилась любовь и милосердие. «Это никто иной, как Иисус. Гого, значит, будет спасен». С радостным криком Стефан приподнялся и, протягивая к незнакомцу руки, воскликнул. «Ты Иисус Спаситель! Я это знаю! Ты можешь исцелить моего маленького Гога! Он упал с кровли и теперь лежит при смерти!» Чудная улыбка озарила лицо Назарянина. Он поднял лицо к небу и произнес. «Благодарю тебя, Отче! что ты утаил это от мудрых и разумных мира сего, а открыл это младенцам». Потом он снова со страданием и нежностью взглянул на Стефана, ласково положил ему руку на голову и сказал: «По вере твоей будет тебе, иди с миром». В тот же миг боль, усталость и слабость оставили мальчика. С радостным криком он поднялся на ноги и почувствовал, что он совершенно здоров. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Да, это воистину так. Он, будучи калекой, в страшных страданиях такого тяжкого пути думал не о себе, а о маленьком Гого. И Иисус, конечно, знал это и видел. Короткая летняя ночь проходила. Луна скрылась, звезды также стали постепенно терять свой блеск, а на восточной стороне неба уже показалась первая предвестница наступающего дня – слабая розовая полоска утренней зари. Над озером дул прохладный ветерок, довольно сильно раскачивающий две рыбачьи лодки, все время увлекая их от берега. Сидевшие в одной из этих лодок осторожно вытаскивали из воды сети и внимательно рассматривали их в надежде найти какую-нибудь добычу. Но в сетях не оказалось ни одной рыбы. «Ну, сегодня нам, наверное, ничего не поймать», — сказал один из рыбаков. «Ведь я же говорил, — сказал другой, — что когда подул ветер с этой стороны, нам нужно было остаться дома. Кликни-ка другую лодку, Симон. Может, они что-нибудь поймали?» Вытащив из воды последний конец сети, Симон встал и крикнул по направлению к другой лодке: «Эй! Поймали вы что или нет?» «Ничего не поймали», — послышался ответ. «Так я и знал», — ответил сидевший, которого звали Андреем. «Давай поставим парус и поедем домой. Впрочем, может, мы еще раз закинем сети в маленьком заливчике, что близ города. Там иногда хорошо попадается». Вскоре якорь был поднят. Поставили на место огромный парус, и тяжелое судно легко заскользило по волнам. Оба рыбака спокойно сидели у руля. «Ты можешь отсюда разобрать, что они там делают?» — спросил Симон после некоторого молчания. «Они тоже поднимают парус», — ответил Андрей. «Наверное, они хотят бросить ловлю», — рассеянно заметил Симон. «А знаешь ли», — прибавил он немного оживленным тоном, — «о чем я сегодня всю ночь думал?» «Почему же я об этом должен знать?» — ответил Андрей. «Ты сегодня об этом мне ни слова не сказал. Для тебя это просто удивительно. Ты ведь никогда раньше не скупился на слова». «Я целую ночь думала о Назарянине», — начал Симон. «Знаешь ли, для меня теперь совершенно безразлично, поймали мы или нет. Наступают, может быть, знаменательные дни. Может быть, мы совсем оставим ловлю». «Оставим ловлю?» — повторил с изумлением Андрей. «Каким же образом это возможно?» «Ах, да, в сущности, — ответил Симон, — мы имеем достаток, и даже не очень значительный. Виноградник приносит в последнее время значительный доход, женщины наши довольствуются немногим, денег нам, разумеется, не нужно. И если бы мы теперь оставили рыбную ловлю, мы могли бы навсегда остаться при нем». «А ты, брат, уверен, что он нас примет?» — спросил Андрей. «Положим, что я не уверен в этом, но, по моему мнению, он ведь должен около себя иметь кого-нибудь. Разве ты не знаешь, что в последнее время некоторые открыто выступали против него? Дело в том, что он не принадлежит ни к книжникам, ни к фарисеям. Да он и на самом деле мало уважает их законы и обычаи». «Я помню, что сказал о нем Иоанн», — прибавил Андрей. «Он дважды говорил это в моем присутствии. Один раз перед крещением в Иордане, другой раз после. «Се агнец Божий». Вот его буквальные слова. Иоанн твердо уверен, что он есть Мессия. Может быть, ты прав, Симон. Мы должны оставить ловлю. Если Иоанн не ошибается, и он действительно обетованный Мессия, то мы должны быть там, где он. В особенности теперь, когда Иоанн под стражей, и мы не знаем, что с ним будет. Дай Бог, чтоб Ирод не обратил внимания на учителя. Аминь! Одушевленно закончил его речь Симон. После этого они некоторое время молчали, и только был слышен всплеск воды. С каждой минутой становилось все светлее и светлее, и, наконец, на восточной стороне горизонта из-за цепи голубых холмов выглянуло яркое солнце. Вдали показались одетые легким туманом башни и стены красивого Капернаума. Приближившись к берегу, братья увидели здесь толпу народа. Одни сидели на камнях, другие расхаживались взад и вперед. Очевидно, это были не рыбаки, которые обыкновенно приходили сюда по утрам чинить свои сети и лодки. «Что бы это значило? Зачем здесь столько людей?» — спросил Андрей. Симон еще раз взглянул на толпу и с видимым сомнением произнес. «Если не ошибаюсь, это учитель, а народ собрался вокруг него слушать, что он говорит. Вперед, Андрей! Нам нужно воспользоваться удобным случаем!» Приблизившись к берегу, он сошел на землю и стал привязывать лодку. Андрей последовал за ним. Иисус, увидев Симона и Андрея и их пустую лодку, вошел в нее и попросил Симона отъехать немного от берега. Затем он сел и начал с лодки учить народ. Мы не знаем, о чем он учил в это ясное летнее утро, знаем только, что это были глаголы вечной жизни. Когда он сидел здесь, под сенью большого паруса, и его ясный, приветливый голос раздавался над озером, народ умилялся сердцем. Дети протягивали к нему свои ручонки, и сильная любовь одушевляла немало существ. Среди народа стояли две женщины, одна с ребенком и другая с мальчиком лет 14. Это был Стефан. Когда Иисус говорил, он радостно улыбался и тихо повторял: «Ты исцелил меня! Я люблю тебя!» Через некоторое время Господь обратился к Симону и Андрею, сказав: «Отплывите в глубину и закиньте сети». Симон ответил: «Господи, мы потрудились целую ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему я закину сеть». И когда они исполнили, что сказал им Иисус, им попалось такое множество рыбы, что сеть начала прорываться. Они дали знать товарищам, бывшим на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и наполнили обе лодки так, что начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыбы, ими пойманных. Иисус сказал Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Снова настала ночь, и с ней покой. При солнечном заходе звуки храмовых труб возвестили наступление дня покоя. Работы прекратились. Земледельцы предались отдыху. Торговые лавки были затворены, рыбачьи лодки вытащены на берег. Время проходило. Город уже спал. Только на одной пустынной скале вблизи города стоял человек в молитвенном положении, лицом обращенным к небу. Под ним был мир с его греховностью, слабостью, невежеством. Над ним был Бог. Он – посредник между Богом и этим грешным миром. В синагоге у Симона Петра. Рави нараспев вычитывал 18 молитв, которыми постоянно начиналось служение в синагоге. Присутствующие выслушивали их с благоговением, внимательно, и в конце каждой молитвы говорили «Аминь». Но по другую сторону решетки, где сидели женщины и дети, слышался тихий говор и шум. Женское отделение было полно народа. Одни стояли, другие сидели на корточках у стены. Для многих из присутствующих молитвы и псалмы были непонятной речи. Они раньше никогда не были в синагогах, хотя, быть может, им часто случалось проходить мимо нее и любоваться великолепным зданием, сложенным из белого и розового мрамора. Но сегодня синагога была набита битком. Разнесся слух, что сюда придет великий чудотворец, и надежда увидеть какое-нибудь чудо и привела сюда толпу любопытных. Иудейские женщины с нескрываемым негодованием смотрели на иноплеменниц, занявших со своими детьми чуть ли не самые лучшие места. «Зачем здесь эти безбожные женщины?» — слышался шепот. «Если даже этот человек и мессия, то он пришел, конечно, не для них. И вот когда молитвы и установленные чтения из закона и пророков окончились, после обычного вопроса раввина, не желает ли еще кто-нибудь говорить, при безмолвной тишине всего собрания выступил на середину великий чудотворец». Глаза всех устремились на него, и когда он говорил слова жизни, небесный свет, сиявший на его лице, казалось, проникал в темные сердца присутствующих. Все с благоговейным молчанием напряженно вслушивались в каждое слово, исходившее из его уст. Все ясно понимали, какая глубокая разница между его речью и запутанными хитросплетенными речами раввинов. Даже дети, как немало они понимали его слова, ощущали, по-видимому, чудесную притягательную силу его преисполненного божественной любовью сердца и не спускали глаз с его сияющего любовью лика. Вдруг среди этой священной тишины вскочил с пола один из присутствующих и закричал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Всевышнего? Зачем ты пришел мучить меня? Я знаю, кто ты, Святый Божий!» Внезапно поднялась невообразимая суматоха. Женщины кричали, дети плакали, а мужчины неистово кричали: «Он одержимый нечистый духом и сквернит синагогу! Вон! Вон его отсюда!» Установивший одним словом прежнюю тишину в собрании, Иисус обратился к бесноватому, которого едва сдерживали три самых сильных мужчины. «Дух нечистый! Выйди из этого человека!» С громким криком больной упал на пол и стал судорожно биться. Но через несколько минут, к великому изумлению всех присутствующих, он поднялся спокойный, совершенно здоровый. Весть об этом чудесном событии распространилась по всей стране, так как все присутствующие давно уже знали исцеленного, и всякий раз, как только представлялся тому случай, рассказывали своим друзьям и соседям о чуде, которого они были свидетелями. «Мама», — говорил в тот вечер Стефан, — «трубы давно уже возвестили покой, солнце зашло, не выйти ли нам на свежий воздух? Может быть, снова где-нибудь увидим этого Иисуса?» «С удовольствием, мой мальчик», — ответила Приска. «Действительно, я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил так, как этот человек. Все произошло так необычно, что мне до сих пор не верится. Я никак не могу представить, что ты действительно стал здоровым и крепким». «А вот же случилось так, мама», — произнес Стефан с радостным смехом. «Ты только посмотри, как я могу прыгать. В спине я не чувствую теперь ни малейшей боли. И попробуй сама, какие у меня теперь крепкие мышцы. Ах, мама, как бы мне хотелось его чем-нибудь отблагодарить. Когда он там, в тот ужасный день, когда я лежал в пыли и мусоре, он сказал: иди с миром. Я после недолгого времени вдруг почувствовал, что смогу встать. Я с рыданиями обнял только его колени. От радости и изумления я не мог выговорить ни слова. И прежде чем я успел совершенно прийти в себя, его не стало. Тут проходившие стали останавливаться и расспрашивать меня обо всем, и скоро около меня собралась целая толпа народа. Потом я побежал по улице так быстро, как только мог, и в один миг очутился около тебя и тети Ады. «Да, мой мальчик», — перебила его речь Приска, «если бы мне было суждено прожить еще 100 лет, я и тогда не забыла бы того мгновения, когда ты прибежал к нам, а мы считали уже маленького Гога мертвым. Он ведь лежал без движения. Вдруг отворилась дверь, и ты вошел в комнату, где лежал ребенок. Я просто не верила своим глазам. Я в самом деле думала, что это дух, пока ты не воскликнул: «Гога спасен, и я исцелен». «Именно так все и произошло», — подтвердил Стефан слова матери. «Да, и мгновенно вид его изменился. Не осталось совершенно ни одного шрама на теле», — продолжала Приска. «Поистине это было чудо». «Мама», — произнес Стефан после некоторого молчания, «давай посетим больных по соседству и расскажем им об этом, хочешь? Ведь помнишь, как он говорил: я пришел исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Я не забуду этих слов. И если он пришел для этого, то мы могли бы доставить ему радость, если бы мы стали помогать ему в его деле». «Ты прав, сын мой, сейчас же отправимся в путь», — ответила Приска и быстро закуталась в свой плащ, затворила за собой дверь и последовала за мальчиком. «Войдем сначала сюда», — произнес Стефан, останавливаясь перед дверью одного из соседских домов. «Хорошо», — ответила Приска. «Здесь живет слепец, которого мы так часто видим». Они постучались, в двери чей-то голос ответил: «Войдите». Открыв дверь, они очутились в сенях, которые были гораздо хуже их собственных сеней. На полу валялась солома и разный мусор. Здесь же расхаживались козы и овцы. Около дюжины кур сидели на шесте у небольшого отверстия, почти на одной высоте человеческого роста. У стены, склонив голову на колени, в бедном узком платье сидел человек. В ответ на обычное приветствие мальчика он поднял свою всклокоченную голову и повернулся лицом к двери. «Кто там?» — спросил он своим хриплым голосом. «Меня зовут Стефаном», — ответил мальчик. «Я сын Думаха, что живет с тобой по соседству. Мы с мамой пришли к тебе с тем, чтобы отвести тебя к великому чудотворцу. Он может снова сделать тебя зрячим, так как он уже многих исцелил».
«Напрасно трудился паренек», — проворчал слепой. «Разве ты не знаешь, что мои глаза были выжжены раскаленным железом? Без сомнения, они уже совершенно высохли. О каком бы то ни было исцелении не может быть и речи».
«Ты совсем не знаешь, какой силой обладает этот Иисус», — возразил Стефан, и затем восторженно стал рассказывать ему о своем исцелении, а также об исцелении маленького Гога. Но слепец только охал и плотнее закутывался в свои лохмотья.
«Пойдем же с нами, пойдем живее!» — воскликнул Стефан.
«Да, если бы я был невинным ребенком, как ты и маленький Гога, о котором ты только что рассказал», — ответил слепой, — «то еще можно было бы надеяться. Но я проклят Богом и людьми. Лучше было бы мне умереть».
«Нет, нет, сосед, не говори этого!» — воскликнул Стефан. «Я не отстану от тебя до тех пор, пока ты не пойдешь со мной». С этими словами он подошел к слепому, взял его за руку и потянул ласково за собой. Ласковое прикосновение детской нежной руки – первый раз, может быть, выпавшая на долю слепца, окончательно победила все его колебание, возбуждаемое в нем позором, стыдом и греховностью, и, закрыв лицо руками, он горько заплакал. «Пойдем!» — стал снова его упрашивать Стефан, и на этот раз с успехом. Бедный слепец поднялся с земли и доверчиво протянул Стефану руку. «Я поведу тебя!» — радостно проговорил мальчик, взявший его за руку, и оба в сопровождении Приски отправились в путь.
«А ты точно знаешь, где он находится?» — спросил по дороге слепой. К его собственному удивлению, его душе внезапно пробудилась надежда.
«Определенного я не знаю», — ответил Стефан. «Но уж мы его найдем, не беспокойся». На мальчика, казалось, нашло озарение свыше, и с детским простодушием он добавил. «Если мы действительно нуждаемся в нем и ищем его от всего сердца, мы, несомненно, его найдем».
«Я слышала», — сказала Приска, «как одна женщина в синагоге говорила, что он живет у рыбака Симона. Его дом я знаю, он недалеко от берега озера».
Чем ближе приближались они к месту своего назначения, тем больше встречали они людей, шедших в том же направлении. Некоторые несли больных всякого рода, другие ввели слепых или хромых, которые медленно продвигались вперед с трудом и сильными мучениями. И пока все возрастающая толпа народа продвигалась вперед, на улице слышны были только стоны больных, вскрикивания бесноватых, жалобный плач больных детей. И все эти звуки слились в один ужасный, потрясающий душу хор скорби. Дом Симона, как говорила Приска, стоял у берега озера. Это было простое, но довольно красивое жилище в два этажа. Вместо двора расстилался небольшой садик в виде террасы, спускавшийся к самой воде. Два или три роскошных фиговых дерева доставляли приятную тень, а розы, олеандры и лилии делали его прелестным местом для отдыха и прогулок. Здесь жил Симон, названный Петром со своей женой и тещей, и братом Андреем. Здесь поселялся Иисус, когда приходил в Капернаум. В описываемый вечер субботний вся семья со своим дорогим гостем сидела в саду, наслаждаясь приятным прохладным ветерком, дувшим с озера, и проводила время в мирных разговорах. Учитель показал сегодня свое величие и могущество и здесь, в кругу этой семьи. Мать жены Симона внезапно заболела горячкой, и когда Иисус возвратился из синагоги, услышав об этом, он взял больную за руку, поднял ее, и болезнь тотчас же оставила женщину, так что она встала с одра и могла обслуживать их, как прежде. Когда все члены семьи вместе с Иоанном и Иаковом сидели таким образом здесь и слушали речь Иисуса, с улицы внезапно раздался шум, множество шагов, крики и вопль. «Что это такое?» — спросил Симон жену и с испугом вскочил с места.
«Это, очевидно, народ ищет Господа», — ответил Иоанн. «Наверное, многие принесли с собой больных». С этими словами он встал, подошел к садовой калитке и взглянул наружу. Недалеко от дома Симона находилась большая площадка. Здесь и собрался народ, пришедший к Иисусу. Сняв свои ноши на землю, они теснились у входа в сад и кричали: «Где великий чудотворец? Вышлите его к нам, ради Бога!» Среди этих криков были слышны и другие голоса. «Иисус, сын Давида, помилуй нас! Господи, выйди, молим тебя!» И затем снова послышались стоны и вопли больных, состояние которых ухудшалось вследствие необычного движения, с которым необходимо соединены были беспокойство и общее возбуждение. Среди этого горя и страдания стояла теперь благодетельная фигура великого целителя, глаза которого сияли бесконечной любовью и милосердием, и благословляющие руки которого были простерты к нечистым и беспомощным.
И когда он переходил от одного к другому со словами прощения и мира небесного, возлагая руки то на одного, то на другого, вопли и стоны постепенно стали превращаться в громкие крики радости и благодарности. Многие уже возвращались домой исцеленные и счастливые, уступая место другим больным, стекающихся с разных сторон, когда к толпе, окружавшей Иисуса, подошли Приска и Стефан со слепым.
«Вот он!» — воскликнул Стефан, крепче сжимая руку слепого. «Если бы ты только мог видеть, сколько больных ожидает здесь исцеления, и как много их уже исцелилось и ушло отсюда!»
Между тем тонкий и привычный слух слепого в общем шуме голосов успел уже отличить крики радости исцеленных. Слепец быстро выдернул свою руку из рук мальчика, побежал вперед, повинуясь какому-то инстинкту, и скоро очутился около того места, где стоял в это время Иисус. Слепец бросился перед ним на колени, схватил его за полу одежды и громко воскликнул:
«Господи Иисусе, молю Тебя, смилуйся надо мной!»
И он сказал ему в ответ: «Веришь ли, что я могу это сделать?»
«Да, верю»,
— сказал больной и поднял свои синие глаза кверху. Иисус посмотрел на него и, увидя за этими слепыми глазами душу виновную, уставшую от страдания, жаждущую любви и милости, коснулся рукой этих глаз и произнес: «Иди с миром».
И в этот момент слепой прозрел, и первое, что он увидел, было исполненное сострадание, сияющее любовью, лицо его Спасителя.
И, как ему было сказано, он встал и пошел домой, унося с собой воспоминания о том, кто был предназначен быть источником благодати и для него, и для других людей во все века.
Во дворце Каиафы. Утреннее солнце весело светило сквозь высокие решетчатые окна в доме первосвященника Каиафы. Его лучи проникали в просторную, убранную по обычаю того времени комнату. Вдоль трех стен ее шли роскошные сиденья. Четвертую же стену составлял ряд грациозных колонн из разноцветного мрамора, сквозь которую видна была терраса. Пол был покрыт толстым ковром, а стены украшали богато вышитые ковры. Кое-где стояли низенькие столы и стулья римской работы. Внутри шкафов виднелось много редких ваз и всякого рода драгоценностей, свидетельствующих о богатстве и тонком вкусе владельцев. Анна, супруга первосвященника, в это ясное утро была одна в своей комнате. Года тоски и забот оставили довольно ясные следы на ее прекрасном лице. Волосы уже засеребрились сединой, и тонкие линии лица обнаруживали тяжкое горе. Но под темными бровями ясно и приветливо светились прекрасные глаза, а ее стан был почти так же красив и строен, как в молодости. С дивана, на котором она сидела со своим рукоделием, открывался вид на террасу. За перилами поднимались давно благоухающие розы и другие цветы и бросали от себя нежную тень на высланный мрамором пол. Плеск фонтана смешивался с веселым щебетанием птиц, услаждая ее слух. Все было тихо и спокойно вокруг. Такое же спокойствие отражалось и в чертах ее лица, когда она сидела на диване, старательно продевая сквозь ткань тонкие золотые нити. Но вот на террасе послышались чьи-то шаги, и, подняв глаза, Анна увидела высокого, стройного сложения человека. «Доброе утро, дорогая супруга», — произнес он. При первом же звуке его голоса женщина встала,
отбросила в сторону работу и с радостью поспешила к нему навстречу.
«Ах, это ты, мой дорогой!» — воскликнула она. «Я думала, что ты возвратишься к вечеру».
Мы ехали всю ночь при лунном свете и чувствовали себя гораздо лучше, чем при солнце, — говорил Каиафа. «Не случилось ли с тобой чего-нибудь особенного, Анна? Все ли благополучно в доме?»
«Все в наилучшем порядке», — ответила Анна. «А как поживают наши родственники в Капернауме?»
«Все совершенно здоровы», — сказал Каиафа, и вслед за этим, немного нахмурившись, заметил.
«Вот только Иаир слишком увлекся этим Иисусом, как вообще все в Галилее. Он утверждает, будто Иисус есть Мессия. Это чистейшее богохульство и прямо противоречит Священному Писанию».
«Ну, а правда это, что он сотворил столько много исцелений?» С любопытством спросила Анна.
«Галилеяне еще не то будут говорить», — презрительно заметил Каиафа. «И если бы была здесь только одна часть исцелений, все могло бы сойти с рук. Ты только подумай о том учении, которое он преподает».
При этих словах он остановился и, внезапно переменив тон, продолжал.
«Впрочем, это не такие уж важные вещи, чтобы из-за них стоило беспокоиться. Я предприму необходимые меры к прекращению соблазна. Ты вот лучше позаботься-ка, чтобы мне дали покушать, а я пока пойду, стряхну с себя дорожную пыль и переоденусь».
«Да, вот забыл было», — остановился он, роясь в складках своей одежды. «Тебе есть письмо от жены Иаира». Передав жене запечатанный пакет, он оставил горницу. Анна с улыбкой посмотрела на письмо, но не стала его вскрывать. Она считалась примерной хозяйкой и не торопилась быстро прочесть заинтересовавшее ее письмо, прежде чем служанки не приготовили ее мужу завтрак. Только тогда она через террасу по мраморным ступеням сошла в сад, села на скамью у фонтана и сорвала печать с письма. Письмо это было совершенно не похожее на те письма, которые мы получаем теперь от наших друзей. Оно было написано на особом тонком пергаменте. Затем крепко скручено, обмотано шелковыми нитями и в нескольких местах заклеено воском, так что требовалось, по крайней мере, несколько минут, чтобы его открыть. Анна раскрыла пергамент и стала читать.
«Сара, жена Иаира, благородной Анне, возлюбленной сестре моей. Мир и приветствие. Прибытие твоего высокочтимого супруга Каиафы, первосвященника в храме Всевышнего, доставило нам большую радость. В особенности же приятно было сердцу нашему знать, что ты и весь дом твой, равно как и Анна, отец наш, находитесь в добром здравии. Чистосердечно признаюсь тебе, как нехорошо у нас в Капернауме, как не сильно привязана я к своему родному дому, все-таки я часто скучаю по тем местам, где провела свою счастливую молодость и по милым родным и знакомым Иерусалима. В последнее время в нашем городе произошло много странного и чудесного, а именно, после прибытия сюда Иисуса Назарянина, который совершает много исцелений и учит о новых, неслыханных вещах. Муж мой, Иаир, человек, как ты знаешь, благочестивый, справедливый и свято живущий перед Господом, считает его за обетованного Мессию, что повело к моему величайшему огорчению и к ожесточенному спору между моим мужем и высокочтимым Каиафой, твоим супругом. Что касается меня, то я собственными своими глазами видела такие вещи, которые привели меня к крайнему изумлению. Поистине, ты только представь, хромые ходят, глухие слышат, больные всякими недугами получают исцеление, и все это по одному слову этого человека. Кроме того, он изгоняет бесов из многих одержимых, и даже самые демоны свидетельствуют, что это Христос, Святый Божий.
Он прекрасен видом. Притом от него исходит какое-то таинственное, чудесное очарование. Так что при одном только взгляде на него невольно чувствуешь к нему влечение. Даже маленькая наша Русь, которая видела его в синагоге и слышала его проповеди, не перестает говорить о нем. И если знает, что он находится где-то поблизости, не даст мне покоя до тех пор, пока я не пойду с ней смотреть на него. Конечно, очень часто я бываю не в состоянии удовлетворить ее желание, потому что около него всегда собирается огромная толпа. Мне, дочери Анны, неприлично вращаться в кругу этих людей, большинство из которых совсем незнатного происхождения. И все-таки я стараюсь воспользоваться всяким удобным случаем, чтобы послушать его проповедь или узнать от других, о чем он говорит. Главным образом он побуждает своих слушателей к обращению к Богу нашему, Небесному Отцу, и говорит большей частью притчами. Сам он себя называет то Сыном Божиим, то Сыном Человеческим, и открыто объявляет, что он послан обратить людей к покаянию. Ходит слух, что он однажды не постеснялся вступить в разговор с самарянкою, чего раввин никогда бы не сделал, так как самаряне ведь не принадлежат к народу Божьему. Иногда он избирает себе последователей и учеников из людей низкого происхождения, например, из рыбаков Капернаума и его окрестностей. Вообще-то, Анна, я не сумею тебе хорошенько объяснить, почему именно наши сердца так склонны признать его за Мессию. Для того, чтобы это понять, тебе надо самой увидеть его. Поэтому, когда он прибудет в Иерусалим, не упускай случая увидеть его и послушать его проповеди. Маленькая Русь шлет тебе свой сердечный привет, а равно и Иаир, супруг мой. Все мы надеемся скоро увидеться. Праздник совсем уже недалеко, и мы, конечно же, прибудем на него в Иерусалим. Вот какое длинное письмо написала я тебе, милая Анна. Собственной рукой и с сожалением заканчиваю его теперь. Будь настолько добра, приветствуй от меня Анну, отца нашего и наших братьев и с их семьями. Бог Авраама да сохранит тебя и твое семейство в мире. А пока прощай. Прочтя последние строки письма, Анна заметила, что кто-то хочет говорить с ней. Подняв голову, она увидела Малха, одного из самых близких слуг Каиафы. С почтительным поклоном он приблизился к ней и произнес: «Мой господин поручил мне, моя госпожа, сообщить тебе, что важные дела задержат его в совете до вечера. Он просил не ожидать его». Исполнив свое поручение, слуга хотел удалиться, но Анна знаком остановила его и сказала: «Передай господину, что я буду ждать его после захода солнца. Кушанье будет приготовлено ему в саду, внутри дома. Там я буду ожидать его». «Понравилось ли тебе путешествие в Капернаум?» – прибавила она ласково, так как Малк был старый, давнишний служака в доме. «Да», – ответил он после небольшой паузы. «Я встретил там человека, с которым познакомился много лет назад в Иерусалиме. Он долго страдал ломотой в суставах и последние 10 лет не вставал с одра и не мог шевельнуть ни одним членом. А теперь этот самый человек без труда ходит по улицам Капернаума, как будто он никогда не был болен. Сначала я подумал, что обознался, и заговорил с ним. Оказалось, что это он самый. Его зовут Элифас».